Это был репортаж Юрия Векслера.
Новости часа представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В Тольятти траур по погибшим в результате взрыва в рейсовом автобусе. Конституционный суд России решает, может ли избираться в Государственную Думу человек с двойным гражданством. Британский принц Гарри подозревается в причастности к убийству двух редких птиц. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Самарской области сегодня день траура. Напомню, что накануне в результате взрыва в автобусе погибли по меньшей мере 8 человек, десятки получили ранения. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент Юрий Инкери. Юрий, здравствуйте. Расскажите, как идет расследование этого взрыва?
Вы знаете, в деле о подрыве автобуса, а уже у следствия нет никаких оснований полагать, что это был все-таки не теракт, это действительно теракт, появился первый подозреваемый. Как заявил глава Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Быстрыкин сегодня на пресс-конференции ФСБ в городе Тольятти, появился некий человек, молодой человек, который предположительно перевозил взрывное устройство. И, как уточнили следственные органы, взрыв произошел примерно в середине все-таки автобуса между сиденьями, на уровне до метра от пола. У этого человека, фамилия его не называется, были проведены следственные мероприятия дома, то есть обыски, и якобы в его квартире нашли поражающие элементы, которые сходны с теми, которые обнаруживаются в телах погибших. Значит, что касается траура, то сегодня в Тольятти отменены многие развлекательные мероприятия. В Тольяттинском государственном университете, где погибли сразу 3 студента в один день, проходят тоже траурные мероприятия. Портреты погибших вывешены в фойе, к ним приносят студенты свечи и цветы. И, значит, завтра будет, ну, как бы сказать, свое сочувствие погибшим и пострадавшим в результате теракта в городе Тольятти так образно выражает, видимо, и профессиональная хоккейная лига, потому что вот завтрашний матч, который будет проводиться на льду Дворца спорта «Волгарь», он будет проходить без зрителей, он будет проходить только в присутствии прессы и представителей команд с чеховским «Витязем».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент Тольятти Юрий Инкери. Разумеется, и наблюдатели очень подробно обсуждают версии о том, кто мог организовать взрыв в Тольятти. Еще раз обращу ваше внимание на то, о чем говорил Юрий Инкери. По словам представителя Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, тольяттинское взрывное устройство аналогично тому, что сработало год назад на одном из московских рынков. Ну, это пока предположение. Тему продолжает Марьяна Тарачешникова.
У следствия появились новые версии о том, кто мог организовать теракт в Тольятти, хотя основной до сих пор называют ту, что имеет кавказский след. Просто подробностей добавилось. Теперь оперативники почти уверенно заявляют, взрыв произвел смертник. Кроме того, сообщается о возможной причастности к теракту Павла Косолапова, специалиста-взрывника и соратника Шамиля Басаева. Считается, что самые кровавые взрывы, прогремевшие в России в последние годы, дело его рук. С именем Косолапова связывают и подрыв Невского экспресса летом этого года. Впрочем, информация, поступающая от правоохранительных органов, выглядит довольно путанно. Так, например, до сих пор непонятно, что за устройство сработало в автобусе. РИА Новости, цитируя слова анонимного представителя силовых структур, указывает, безоболочное взрывное устройство, приведенное в действие в пассажирском рейсовом автобусе, было начинено поражающими элементами в виде металлических шариков, гаек и болтов. Интерфакс со ссылкой на УВД Тольятти сообщает, по данным следствия, полученным на настоящий момент, поражающих элементов во взрывном устройстве не было. Не внес ясности в этот вопрос и руководитель Следственного комитета при Генпрокуратуре Александр Бастрыкин. Зато он сообщил, что по предварительным данным взрывное устройство, сработавшее в автобусе, похоже на то, что год назад было использовано на черкизовском рынке в Москве.
Подобного рода устройство применялось прошлым летом при взрыве на черкизовском рынке. Там тоже химические основы взрывного устройства имели место. Поэтому я убежден, что специалисты-взрывники в ближайшее время нам дадут основания для идентификации этого взрывного устройства. Если мы идентифицируем механизм, составляющие части, элементы, первооснову, то мы, я думаю, очень быстро выйдем на исполнитель.
После этого заявления наблюдатели начали выдвигать версию о том, что к теракту причастны вовсе не кавказские боевики, а националисты. Говорит ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров.
За последнее время, чтобы не случилось теракты, которые у нас происходят, мы сразу пишем, или не употребляем чеченский след, но за доказательств и каких-то серьезных посылов к этому нет. Это первое. Второе. Если хотите, мне кажется, что если докажет следствие, что связь взрывного устройства на черкизовском рынке имеет общее начало, как по производству взрывного устройства, то можно будет говорить о том, что это националистическая группа, которая действует уже по всем регионам России. Она не только националистическая, но, по всей видимости, ненавидит нынешнюю власть, как федеральную, так и региональную. Поэтому они пошли ва-банк.
А как бы вы прокомментировали информацию, которая поступает, собственно, о самом взрывном устройстве?
Я тоже никак не могу понять, почему наши следственные работники не могут выяснить причину. Потому что если происходит безоболочный взрыв, то людей поражает то, что находилось бы в салоне этого автобуса. То есть обшивка там и так далее. Когда же поражается шариками или болтами или гайками, которые начинают бандиты взрываться, то, естественно, поражение людей будет только от, в основном от этих предметов. Поэтому мне трудно понять, почему за два дня следователи не могут определить поражающие факторы, то есть чем поражены граждане, тем более погибшие. И второе, что такое смертник? В любом случае осталось много народу, живых и здоровых, дай бог здоровья, которые находились в автобусе, и до тех пор, пока их не опросят, говорить о том, что это взорвался смертник, я бы не стал, потому что это должно быть доказано, для этого должна опрос свидетелей.
Сказал ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров. Депутат, член Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков, напротив, приоритетно считает версию о причастности к теракту боевиков, не исключая при этом и провокации со стороны неофашистов.
Первая, на мой взгляд, версия – это все-таки кавказский след. Речь идет не о чеченцах, не о ком-то еще, речь идет о террористах, которые свили свое гнездо. Вполне возможно, что в рамках каких-то радикальных экстремистских группировок и так далее и тому подобное. Обстановка обострилась в Ингушетии, и не только в Ингушетии. Есть определенные вылазки в других республиках. Вполне возможно, что следы ведут туда. Вторая версия, которая наверняка будет отрабатываться следствием, это причастность к взрыву экстремистских, националистических или полуфашистских, фашистских организаций. Я думаю, что это тоже весьма вероятно. Версия, поскольку мы знаем, что определенными политическими силами или, наоборот, экстремистскими даже силами 4 ноября как бы связывается с некими совершенно ошибочными представлениями, и они пытаются в этот период реализовать какие-то свои взгляды или там точки зрения. Вполне возможно, что кто-то из них пошел по пути совершенно вот, преступному, террористическому, и, может быть, к этому действительно окажется причастна какая-то экстремистская националистическая группировка.
Сказал депутат Государственной Думы, член Комитета по безопасности Геннадий Гудков. На этом фоне другие версии поблекли. В частности, сейчас уже почти никто не допускает, что взрыв мог произойти по неосторожности. И о попытке дестабилизировать обстановку в регионах накануне выборов уже как-то не говорят. Может, потому что спикер Госдумы Борис Грызлов попросил повременить коллег с выводами. За всем этим версия криминальных разборок почти забылась, хотя первоначально именно на нее делали акцент многие наблюдатели. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили был выдворен из страны. Об этом сообщил его адвокат Эко Бесели, отметив, что в среду вечером она встречалась с Акруашвили, который говорил о намерении участвовать в митинге оппозиции в Тбилиси. В дагестанском городе Хасавюрт минувшей ночью при обстреле ранены два офицера милиции и водитель патрульной машины, нападавшие скрылись. Афганские войска и силы коалиции вернули контроль над районом Аргандаб, недалеко от города Кандагар. Этот район был ранее захвачен талибами. На северо-востоке Багдада 5 человек погибли, 6 были ранены в результате взрыва. Большинство жертв – добровольцы, пришедшие наниматься на работу в полицию. Соединенные Штаты и Ирак готовы более активно помогать Турции в борьбе с курдскими сепаратистами. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня проведет мой коллега Андрей Шары. Темы расследования взрыва в Тольятти. Год назад в Лондоне был отравлен Александр Литвиненко. Почему британская полиция пока не обнародует результаты расследования этого преступления? Опальный политик Георгий Акруашвили покинул родину. Опасен ли бывший министр обороны для президента Грузии Михаила Саакашвили? Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Ну, я приветствую в студии сейчас другого своего коллегу Андрея Бабицкого, который подготовил обзор публикаций в европейской печати. Андрей, здравствуйте. Итак, с чего начнете сегодня?
Здравствуйте. Андрей, «Гардиан» публикует сегодня статью под названием «Хвала Путину». Заголовок на сей раз лишен всякой иронии. Это и впрямь апологетика российского президента на фоне серьезных претензий к американскому руководству. Поскольку с такими статьями в западной прессе приходится сталкиваться не так часто, я счел ее заслуживающей внимания. Мы никогда не понимали и до сих пор не понимаем Россию. Существовала ли когда-нибудь еще более достойная презрения фигура, чем Борис Ельцин? Вечно пьяный, неспособный руководить страной, он позволил стае коррумпированных мошенников разграбить национальные богатства. Он одобрил отмену субсидирования цен на продукты, означавшую, что простые люди в одночасье впали в нищету. Если говорить о гордости и чувстве собственного достоинства России, то окажется, что Ельцин выполнял функцию коллаборациониста, полицая, который обогатился сам и находил утешение в алкоголе да в церкви, отреставрированной с безвкусной и дорогостоящей пышностью. Люди подбирали еду на свалке, но Борис Ельцин был западником, прекрасным образцом, наглядным примером триумфа Запада. Американское и британское руководство чего-то с самого начала не видело Владимира Путина в таком же свете. Путин чрезвычайно популярен у населения. Я предлагаю нам согласиться с мнением российского народа. Он получает то, чего желает, а он желает этого, так как Путин руководит Россией в интересах России и россиян и возродил чувство национального достоинства у страны, упадок которой совпал со звездным часом США. Ну вот такая статья, которую гораздо уместнее было бы, наверное, публиковать где-нибудь в российской прессе, тем не менее это «Гардиан».
Интересная, это редакционная статья. И что еще интересного в сегодняшнем вашем обзоре?
Британская Daily Telegraph анализирует обстоятельства подковерной борьбы в Кремле в предвыборный период. На протяжении последних трех недель ошеломленные россияне следили за войной, разразившейся в Кремле. Сейчас две самые влиятельные подгруппы силовиков, как называют суперклан экс-КГБшников в Кремле, вступили в открытый конфликт друг с другом. Близкий союзник Путина Виктор Черкесов, который возглавляет российский эквивалент ФБР, столкнулся с тем, что его правая рука и другие близкие союзники были брошены в тюрьму по приказу ФСБ. Тем самым была брошена перчатка в давно идущем соперничестве между Черкесовым и влиятельным заместителем главы путинской администрации Игорем Сечиным. Люди Черкесова ответили арестом высокопоставленного офицера ФСБ, и Черкесов написал письмо в национальную газету, в котором предупредил, что борьба за сферы влияния может вновь ввергнуть Россию в хаос. Главари кланов очень нервничают. Если Путин уйдет, они могут потерять свои прибыльные синекуры или даже оказаться в тюрьме. Все это немного напоминает начало войны банкиров 90-х годов, когда Россию наводнили заказные убийства. Олигархи ельцинской эры боролись за финансовый контроль над страной. Запад, не имеющий реального голоса во внутренних делах возрождающей России, стоит перед горьким выбором. Ему либо придется сотрудничать с автократичным Путиным как единственным гарантом стабильности, либо иметь дело с его преемником как главой утратившего руль государства, опасно кренящегося назад к хаосу.
И у вас осталось время, чтобы представить еще тему.
Ну вот снова «Гардиан», составлен список самых сумасшедших экспериментов, когда-либо предпринятых во имя науки. Я приведу описание краткое некоторых из них. Слон получил большую дозу ЛСД, дабы выяснить, вызовет ли у него это временное помрачение сознания. Вывод. ЛСД для слонов смертелен. Чтобы проверить, может ли человек уснуть в самых неблагоприятных условиях, добровольцам подклеивали веки пластырем, чтобы они не могли зажмуриться, и светили прямо в глаза яркими лампами. Вывод. Через 12 минут испытуемые задремали. Людей просили нюхать нашатырный спирт, засовывать руки в ведро, полное лягушек, и смотреть порнофильмы. Вывод. Отвращение в разных случаях мимически выражается по-разному. Ну и, наконец, врач втирал рвотные массы больных с желтой лихорадкой в открытые раны, а также пил ее. Вывод. Ошибочное заключение, что эта болезнь не заразна.
Интересно, слона, только жалко. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в «Европейской печати». Московское время 16 часов 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Многие в России ожидают решения Конституционного суда в споре о том, могут ли россияне, имеющие двойное гражданство, быть избранными в органы государственной власти. Этот спор возник после того, как в 2006 году журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия двойного гражданства. Его адвокаты подали жалобу. И от решения Конституционного суда сейчас зависит возможность участие писателя-правозащитника Владимира Буковского в выборах президента России в марте 2008 года. Напомню, что выдворенный из Советского Союза Буковский ныне живет и работает в Великобритании. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в новой редакции, лишивший всех россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство в другой стране, вступил в силу 25 июля 2006 года. В апреле 2007 в Конституционный суд поступила жалоба с требованием признать этот документ противоречащим основному закону России и отменить его действие. Истцом выступил журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший, который не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия двойного гражданства. Его интересы представляет адвокат Вадим Прохоров.
Как я понимаю, самого рассмотрения по существу не будет. Иначе мы были бы приглашены. Более того, я получил ответ, как адвокат Владимира Карамурзы-младшего из секретариата Конституционного суда, о том, что действительно это будет выноситься проект на обсуждение. Как мне известно, проект будет выносить Николай Бондарь, судья Конституционного суда, но будет решаться вопрос именно о приемлемости или неприемлемости к рассмотрению данной жалобы.
Вадим Прохоров считает, что согласно федеральному закону, более 1,5 миллиона россиян, имеющие двойное гражданство или вид на жительство, лишены возможности быть избранными в органы государственной власти. В эту категорию российских граждан входит писатель и правозащитник Владимир Буковский, который намерен участвовать в президентских выборах 2008 года, рассказывает Вадим Прохоров.
Только по данным Центра избиркома за границей постоянно проживает 1,6 миллиона, вернее, это те, кто на консульском учете. Реально, тех, кто находится постоянно за границей, по-видимому, больше. Причем даже приводили цифры, что в несколько раз. Я думаю, что, может быть, не в несколько раз, но в какой-то мере больше. И вот этот огромный массив граждан, проживающих за рубежом, в том числе читающих лекции в зарубежных университетах, кстати, и в ближнем зарубежье тоже. Это не только касается дальнего зарубежья. Даже где-нибудь в Беларуси или на Украине тоже, если человек, профессор, проживает и читает лекции, он в таком случае оказывается ограничен в доступе к, соответственно, к выборам. Ну и тем более Буковский, который имеет, как известно, второе британское гражданство, также в соответствии с этой нормой закона, оказывается, лишен вообще в принципе права баллотироваться, куда бы то ни было, не только в президент Российской Федерации.
Известный правозащитник Владимир Буковский был выслан из СССР в 1976 году. В начале 90-х ему выдали российский паспорт. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 25 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас об одной из важнейших новостей последних часов. Как стало известно, бывший министр обороны Грузии Ираклий Акурашвили выдворен из страны. Об этом сообщила его адвокат Эко Бисели. Она отметила, что в среду вечером она встречалась с Акурашвили, который говорил о намерении участвовать в митинге оппозиции, намеченном на пятницу. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», сейчас Акурашвили, который, напомню, обвиняется на родине в должностных преступлениях, находится уже во Франции. О перемещении Ираклия Акурашвили из Грузии в Западную Западную Европу. Мой коллега Андрей Шарый только что побеседовал с бывшим министром в правительстве Грузии, а ныне одним из лидеров грузинской оппозиции, Георгием Хайндравой.
В ночь на сегодня в 3 часа к нему приехала большая группа работников Комитета государственной безопасности, посадила его в машину, семью оставила в Тбилиси и там контролируют, там сидят сейчас работники Комитета госбезопасности. Они посадили Ираби в машину, отвезли в аэропорт и практически сейчас он находится в Мюнхене.
Как вы считаете, зачем это было сделано?
Его удалили из Тбилиси на время вот тех так, акций, которые здесь предвидятся завтра, послезавтра и вообще. В общем, ну его в нарушении всех существующих законодательств и правил, его удалили из Тбилиси, он не имел права покидать территорию Грузии, потому что он был под следствием с очень тяжелыми обвинениями.
А это проверенная информация, что его уже нет в Грузии?
Абсолютно, абсолютно.
У вас есть данные о том, согласовывалось ли как-то перемещение Куруашвили с властями Германии, куда он, как говорят, доставлен?
Этого я не знаю, как там договорено с властями, есть или нет, но что он в Мюнхене, я это говорю 100%.
Какую роль мог бы играть Куруашвили сейчас в организации оппозиционного движения Грузии?
Это никакого отношения не имеет. Естественно, что он определенно представлял опасность для этой власти, потому что обвинение, высказанное им, это было подтверждение тех обвинений, которые оппозиция и так на протяжении этих 1,5 лет оглашала. Но когда это говорится из уст генерального прокурора и министра внутренних дел и одного из толпов существующей власти, то это, естественно, имеет другую ценность.
И скажете ли вы, что это Михаил Саакашвили удалил Куруашвили из Грузии?
Конечно, однозначно. Это Михаил Саакашвили удалил Куруашвили из Грузии на это время.
Он боится Куруашвили, как вы считаете?
Боится, конечно.
Вы думаете, что обвинения, которые высказала Куруашвили, они соответствуют действительности в значительной мере?
Практически ни одно из заявлений, которые сделал о Куруашвили, для нас новостью не были. Мы знали обо всем этом. Он просто подтвердил наши самые худшие подозрения.
Вы рискнете предположить, как может дальше сложиться его судьба и судьба его семьи?
Ну, судьба его семьи будет под контролем нашим. Что касается самого Ираклия Куруашвили, нам трудно об этом судить, потому что, естественно, он вне контроля нашего. Хотя я думаю, что его друзья и соратники будут иметь с ним связь.
У вас есть информация, на основании которой можно полагать, что к нему применяли психотропные вещества в полиции?
Ну, у нас есть такие подозрения, хотя реально об этом может сказать только он. Он до сих пор воздерживался от каких-либо заявлений по поводу его пребывания в тюрьме.
А как вы считаете, он какую-то роль продолжает играть в грузинской политике? Или он всего лишь просто символ, вот, который неудобен и вам, оппозиционерам, и Саакашвили?
Нет, в политике грузинской сейчас никакой роли не играет. Он просто свидетель очень тяжелых преступлений, которые были совершены высшим руководством Грузии. Естественно, что для грузинской общественности эта фигура важная, очень важная. Хотя с политической точки зрения она сейчас, реально он сейчас, конечно, роли не играет.
Ну вот завтра вы выйдете на демонстрации против Михаила Саакашвили. Будут ли там какие-то лозунги, связанные с Куруашвили? Вы будете добиваться его освобождения или вообще замолчите этот факт?
Отдельно лозунгов в связи с Куруашвили оппозиция не ставит. Оппозиция ставит вопрос о политзаключенных и свободном судопроизводстве в Грузии. Это, естественно, касается и Куруашвили.
Напомню, что это был бывший министр в правительстве Грузии, ныне один из лидеров грузинской оппозиции Георгий Хайндрава. В беседе с моим коллегой Андреем Шарым он комментировал перемещение бывшего министра обороны Грузии Ираклия Куруашвили из Грузии в Западную Европу. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Глава Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Александр Бастрыкин сообщил об одном подозреваемом в причастности ко вчерашнему взрыву в Тольятти. Этот человек находился в автобусе, но пока не сообщается, остался ли он жив. В Самарской области сегодня день траура. В результате взрыва в автобусе погибли 8 человек, десятки ранены. Среди погибших и пострадавших много студентов, которые ехали на занятия. В дагестанском городе Хасавюрт минувшей ночью при обстреле были ранены 2 офицера милиции и водитель патрульной машины, нападавшие с скрылись, ведется их поиск. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выдворен из страны. Адвокат Акруашвили сообщила, что в среду вечером встречалась с Акруашвили, которая говорила о намерении участвовать в митинге оппозиции в Тбилиси, намеченном на ближайшую пятницу. Афганские войска и силы коалиции вернули контроль за районом Аргандаб, недалеко от города Кандагар. Этот район был ранее захвачен талибами. Как сообщил губернатор провинции Кандагар Асадуллах Халед, за последние три дня в ходе военной операции убиты более 50 талибов. Войска продолжают преследовать свыше 200 боевиков. На северо-востоке Багдада 5 человек убиты и 6 ранены в результате взрыва. Большинство жертв – добровольцы, которые пришли наниматься в полицию. Бомба сработала недалеко от здания Центра подготовки сотрудников Министерства внутренних дел. Группа американских экспертов прибывает в Северную Корею для оказания помощи в установке основного ядерного реактора. Накануне в Пекине глава американской делегации Кристофер Хилл провел переговоры со своим северокорейским коллегой Ким Кэ Гваном. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подтвердила намерение провести 24 и 25 ноября в Москве и Петербурге марши несогласных. Об этом оппозиционеры рассказали сегодня журналистам в Москве. Говорит Радио Свобода, сегодня 1 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
1 ноября 1976 года. Фольклор песни ГУЛАГа. У микрофона бывшая заключенная Майя Улановская, отсидевшая в лагере за участие в подпольной молодежной группе 5 лет с 51 по 56 год.
Вообще, если сравнивать оригинальную лагерную песню с популярными на воле имитациями, как я называю вот эти песни бардов, приходишь к выводу, что лагерная песня подлинная, проще, душевнее, но она также менее ярка и попросту слабее в художественном отношении, чем имитация. Что касается песни вот заблатненных, то я при всем абсолютно несентиментальном отношении к блатным, особенно вообще видя и на своей шкуре испытав, что это такое, я, тем не менее, некоторую дань, ну, так сказать, уважения и интереса приношу также и блатной песне, хотя бы потому, что они, блатные, уголовники, являлись основными создателями лагерной песни, они и чаще других пели в лагере из русских. Хочу спеть одну более бойкую такую песню. Я сын рабочего подпольщика, партийца. Отец любил меня, и я им дорожил. Но извелаться проклятая больница. Туберкулез его в могилу положил. И так остался без отцовского надзора. Я бросил мать, а сам на улицу пошел. А эта улица дала мне звание вора. И незаметно до решетки я дошел. И так пошел бродить по плану и без плана. И за решеткой побывал разов уж 5. А в 33-м по скончании канала решил с преступностью навеки связь порвать. Приехал в город, позабыл его название. Решил на фабрику работать поступить. Но мне сказали, вы отбыли наказание, и вам придется про наш адрес позабыть. И так пошел бродить по фабрикам, заводам, и всюду слышу тот же самый разговор. Так для чего ж я добывал себе свободу, когда по-прежнему по-старому я вор? Поверьте, граждане, как трудно исправляться, когда начальники навстречу не идут. Не приходилось им по лагерям скитаться, а как прокатятся, тогда они поймут.
Фольклор ГУЛАГа. Радио «Свобода». 1 ноября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Дмитрий Волчек.
Участникам переговоров между голливудскими продюсерами и сценаристами, требующими повышения отчислений от продажи DVD, а также оплаты за распространение фильмов и телесериалов через интернет, не удалось достичь соглашения. По ныне существующим контрактам сценаристы получают низкие отчисления от продаж видеопродукции, а распространение кинопроизведений через интернет, мобильные телефоны и другие дигитальные устройства им вообще не оплачиваются. Это предмет одного из важнейших споров киноиндустрии. Его обсуждение началось в июле этого года. Ожидается, что к требованиям сценаристов присоединятся актеры. Если в ближайшие дни стороны не придут к компромиссу, сценаристы могут объявить забастовку. Автор бестселлеров о Гарри Поттере Джоан Роулинг закончила работу над новой книгой, сборником сказок. Как сообщила писательница, книга будет отпечатана в 7 экземплярах с ее иллюстрациями. 6 Роулинг намерена подарить, а 1 выставить на аукцион Сотбис. Стартовая цена книги в переплете из коричневой кожи, инкрустированном серебром и полудрагоценными камнями – $62 000. Сумма, вырученная от ее продажи, будет отправлена на нужды благотворительной организации «Детские голоса». Аукцион состоится 13 декабря. Знаменитого британского художника Бэнкси впервые сфотографировали. Бэнкси, прославившийся своими искусными граффити на лондонских улицах, всегда сохранял анонимность. Однако случайному прохожему с камеры удалось застать его за работой, когда художник рисовал огромный подсолнух на стене дома в Восточном Лондоне. Хотя работы Бэнкси высоко оцениваются и находятся в коллекциях знаменитостей, художник продолжает работать над граффити, соблюдая меры предосторожности, чтобы его не застали полицейские. Немецкий бизнесмен Вольф Тильман Шнайдер намерен создать телеканал, посвященный исключительно похоронам и трауру. Канал «Этос ТВ», вероятно, выйдет в эфир уже в конце этого года. За 2000 евро можно будет разместить фотографию усопшего и некролог, за большую цену фильм о нем или трансляцию похорон. Организаторы канала рассчитывают, что он разрушит табу, связанные со смертью, а также нанесет удар по входящей в моду в Германии практике анонимных захоронений.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 16:38. Вы слушаете программу «Время свободы». В Великобритании член королевской семьи оказался замешан в неприятной истории. Полиция графства Норфолк допросила принца Гарри в связи с убийством 2 редких птиц. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Речь идет о 2 самках полевого луня. Эти птицы, когда-то многочисленные в Британии, были почти истреблены к концу XIX века. Сейчас в Англии насчитывается всего около 20 семейств. Еще несколько сотен луней живут в Шотландии, Уэльсе и других частях Британии. На прошлой неделе в среду сотрудник государственного агентства, занимающегося сохранением английской флоры и фауны, а также 2 прохожих оказались свидетелями того, как 2 птицы этой редкой породы были застрелены в воздухе. Дело происходило в имении Сандрингхэм, принадлежащем королевской семье. Известно, что в тот день только принц Гарри и его друг были в этом месте. Не более месяца назад королевская семья подверглась критике со стороны защитников животных в связи с охотой на оленя. По утверждению Королевского общества защиты птиц, полевым луням угрожает самая большая опасность со стороны человека. Дело в том, что птицеводы, разводящие фазанов и другую дичь для охоты аристократов, считают луней вредителями. Эти птицы охотятся не только на мышей и других мелких грызунов, но могут поймать и птицу покрупнее. Надо сказать, что наблюдение за дикими птицами очень распространенное в Британии хобби. Существует множество клубов и сообществ, где любители дикой природы сравнивают бинокли и обмениваются информацией об увиденных птицах. Шотландец Джон Симпсон уже много лет наблюдает за поведением диких птиц, и полевой лунь – его любимая порода. Это действительно необыкновенное зрелище. Прекрасные редкие птицы. Самцы очень отличаются от самок. У белоснежных белоснежных самцов черные кончики крыльев, а самки обычно крупнее, и желто-коричневым окрасом они сливаются с природой. Мне доводилось наблюдать за добычей пищи. Самка сидит на гнезде обычно где-то на краю поля. Лунь, подлетая с добычей в когтях, зовет ее криком. Она взлетает на несколько футов, переворачивается в воздухе. Он бросает еду, и она подхватывает ее точными движениями. Полиция не разглашает детали расследования. Пока в связи с принцем Гарри речь идет лишь о свидетельских показаниях. За убийство этой редкой птицы могут присудить 5000 фунтов штрафа или 6 месяцев тюремного заключения. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Московское время 16:41. Взрыв пассажирского автобуса в Тольятти. Версии следствия, шквал комментариев и предположений в русском интернете – тема сегодняшнего выпуска рубрики «Политика онлайн». Рубрику сегодня ведет мой коллега Александр Гость.
К вечеру среды были опознаны все 8 жертв взрыва. 56 пострадавших доставлены в больницы. Добавилась информация и о самом инциденте. Например, известно, что мощность бомбы составила 2 килограмма тротила. Но на этом достоверные данные практически заканчиваются, констатирует московский публицист Алексей Еременко на сайте Global.rus в материале под заголовком «На работу в страхе». Он пишет.
Власти стараются по максимуму засекретить расследование. Тем не менее, основные версии были очевидны сразу, и пока они не изменились. Взрыв был либо случайностью, либо криминальной разборкой, либо терактом. Случайность, конечно, возможна всегда. Хуже дурака только дурак с бомбой. Однако эта версия не объясняет главного, чей был этот дурак, то есть бандит это или экстремист. Версию о простом частном лице приходится отбросить из-за мощи взрывного устройства. Наше население, конечно, шаловливо, но иметь на руках гранату F1 совсем не то же, что 2 килограмма тротила. Если произошедшая случайность и бомбу не хотели взрывать, возникает вопрос, почему ее перевозили в общественном транспорте? Трудно представить себе, чтобы этим занимались ОПГ. Обычные разборки происходят с использованием менее шумных средств. Поэтому представить подрывника из братков, который поутру ломится с подобной ношей в автобус, конечно, можно. Но вообще образ выглядит диковато. В городе АвтоВАЗа для таких дел должен был найтись какой-нибудь автомобиль.
Остается теракт, приходит к выводу автор текста на Global.rus. Экстремист, кстати, мог оказаться в автобусе с бомбой случайно, но легче от этого не становится, продолжает Еременко, так как теракт удался в любом случае.
Эта версия особенно убедительна благодаря двум смежным сюжетам. Во-первых, Невскому экспрессу, а во-вторых, активизации боевиков в Чечне. Кому понадобилось пускать под откос Невский экспресс, до сих пор было не очень понятно, но если речь идет о серии терактов на транспорте, это звучит более убедительно. Что касается Чечни, то как раз в среду стало известно о новом видеообращении Дока Умарова. Пленка означает, что у экстремистов новый период активности, и они наверняка не ограничатся только видеороликами.
О возможности терактов в предвыборный и сразу послевыборный период говорилось уже немало, в том числе и на Global.rus.
Справедливости ради стоит вспомнить еще и национал-экстремистов, которых пытались связать и с подрывом Невского экспресса. Но у «Черных сотен» нет никакого повода атаковать автобус в Тольятти. Что же касается борцов с капитализмом, то, во-первых, они у нас не такие оголтелые, а во-вторых, капиталистов в утреннем автобусе никак не найдешь. В нем как раз угнетенные трудящиеся массы.
Так все-таки, кто, скорее всего, причастен к взрыву? И главное, может ли за ним последовать продолжение? Мнение Алексея Еременко.
Есть ощущение, что это не совсем то, что задумывалось. То есть это не целенаправленный теракт. Вполне возможно, что что-то у них пошло не так. Кто бы это ни был, националисты или исламисты. И в такой ситуации, может быть, что еще они не готовы работать, как бы отрабатывать какую-то серию. Каждый такой сбой повышает внимание и общества, и милиции, и все равно следить на начинают больше, и какие-то результаты это должно приносить. Но здесь, конечно, мы можем только гадать. Больше вероятность, что еще это не начало цепочки, но посмотрим.
Алексей Еременко «На работу в страхе». Сайт Global.rus. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Следственного комитета при Генпрокуратуре России Александр Бастрыкин сообщил об одном подозреваемом в причастности ко вчерашнему взрыву в Тольятти. Этот человек находился в автобусе, но пока не сообщается, остался ли он жив. В дагестанском городе Хасавюрт минувшей ночью при обстреле ранены два офицера милиции и водитель патрульной машины. Экс-министр обороны Грузии Иракли Акруашвили выдворен из страны. Афганские войска и силы коалиции вернули контроль за районом Арганбанд, недалеко от города Кандагар. На северо-востоке Багдада 5 человек убиты и 6 ранены в результате взрыва. Большинство жертв – добровольцы, которые пришли наниматься на работу в полицию. Группа американских экспертов прибывает в Северную Корею для оказания помощи в установке основного северокорейского ядерного реактора. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подтверждает намерение провести 24 и 25 ноября в Москве и Петербурге марши несогласных. Верховный суд России снял с мэра Тольятти Николая Уткина часть обвинений в злоупотреблении служебными полномочиями.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск экономической панорамы представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России по итогам 2007 года составит от 10,5 до 11%. Говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. Как сообщалось ранее, темпы роста потребительских цен в России с начала года по состоянию на 22 октября составили 8,9%, уже превысив официальный прогноз правительства и Центрального банка, установленный на уровне 8%. Международные золотовалютные резервы России с 19 по 26 октября выросли примерно на 0,3% до нового рекордного уровня – 441 миллиарда 300 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. С начала года их объем увеличился на 45,3%. Министерство промышленности и энергетики России в течение двух недель закончит и внесет правительство генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года, заявил заместитель руководителя министерства Андрей Дементьев. Ранее сообщалось, что она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а производство электроэнергии на 80%. Кроме того, по планам в структуре энергетического баланса будет расти доля угольной и, наоборот, сокращаться доля газовой генерации. Подробнее о предлагаемом документе министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Надо посмотреть максимально внимательно на все возможные увязки, на то, как эта генеральная схема будет связана не только с газом или с углем, или с другими альтернативными источниками, но как она будет связана с развитием транспорта, дальше с развитием транспортного машиностроения, с развитием металлургии. Ну и, в общем, так можно дойти опять до руды, потом вернуться обратно на этот круг. Формула «все зависит от всего» имеет право на жизнь.
Правительство России временно снизило импортные таможенные пошлины на морковь, свеклу и белокочанную капусту с 15 до 5%. Эти ставки будут действовать с 15 января по 1 июля 2008 года включительно. Насколько эффективны такие меры? Об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается изменения пошлин, это тоже достаточно эффективная мера. Ну, значит, другой вопрос, что все-таки не надо забывать, что она имеет отрицательную сторону, потому что, например, снижение импортных пошлин, они, конечно, сказываются на динамику роста внутренних цен. Но, с другой стороны, они бьют по российским производителям, потому что те начинают острее ощущать конкуренцию с импортом. Поэтому, ну, это такая палка о двух концах.
Крупнейшая энергетическая компания Германии, Е.ОН, предложила выкупить оставшиеся примерно 29% акций компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. В сентябре ЕОН выиграла конкурс по продаже принадлежащей государству 60% акций ОГК-4, а затем докупила еще почти 10%. Общий объем этой сделки составил почти 6 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Это тот случай, когда крупнейшая европейская энергетическая компания осуществляет, я думаю, крупнейшую сделку не только в электроэнергетике, а, возможно, вообще в отраслях России. Представьте себе, объем вложенных средств составил 144 миллиарда рублей. Это колоссальные средства.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года увеличится до нового рекордного уровня и составит $275.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет $250.30 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и в октябре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $76.70 за баррель или примерно $560 за тонну. Организации стран-экспортеров нефти, на долю которой приходится около 40% ее производства в мире, с сегодняшнего дня увеличивает квоты на добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 1.5%. Несмотря на принятое 11 сентября решение об увеличении квот, цены на нефть с того момента выросли на 17%, а за последние 5 лет ее стоимость увеличилась более чем в 3 раза. По прогнозу аналитиков, в краткосрочной перспективе мировые цены на нефть продолжат свой рост. Среди них и представитель американской Citigroup Сергей Суверов.
Очень велика вероятность, что цена нефти достигнет именно $100 за баррель в течение 2-3 месяцев. Но это будет спекулятивный рост. Нельзя говорить, что цены закрепятся на этом рубеже, потому что возможно, что это движение вверх будет неустойчивым.
Федеральная резервная система США второй раз за последние два месяца снизила базовую процентную ставку по кредитам на 0,25% до 4,5% годовых. Действующая ставка для 13 стран еврозоны составляет сегодня 4%, а в Японии 0,5%. Снижение процентных ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, в частности в ее валюту. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на завтра 24.68. Евро сегодня стоит 35 рублей 65 копеек, курс на пятницу 35.68. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Панорам новостей экономики представил Иван Трефилов и завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Литвы. Несмотря на усилия правительства и международных организаций по сокращению масштабов торговли людьми, этот преступный бизнес продолжает процветать. Литва – одна из стран, откуда современные рабы попадают в другие государства, в первую очередь западноевропейские. Об этом говорили участники конференции под названием «Предотвращение торговли людьми. Вызовы и решения». Конференция недавно состоялась в Вильнюсе, рассказывает Ирина Петерс.
Литва, после распада СССР, ставшая одним из транзитных центров переправки живого товара из Восточной Европы в Западную, в последние годы сумела сократить масштабы этой преступной деятельности. Однако эксперты пока все равно называют Литву одним из лидеров, в частности, по экспорту женщин обманным путем, вывозимых для сексуальной эксплуатации. «Положение в вашей стране начинает меняться к лучшему», заявил участник конференции директор оперативного отдела Бюро ООН по контролю за оборотом наркотиков и предупреждению преступности Джеффри Авина. «За это можно похвалить ваши власти, которые осознали остроту проблемы и направили усилия на борьбу с ней, и все же торговля людьми продолжается». В Литве, кроме усилий государства, в этом направлении заметны весьма активные действия неправительственных и международных организаций, говорит директор одной из них Аудроне Сипавичине.
Действительно, уменьшается число жертв, которые обращаются к нам за помощью. И полиция больше внимания. Есть специальный отдел. Начали более системно работать. Помогаем возвращаться из других стран. Есть такие, которые вообще в жизни не думали о проституции, а их заставляют этим заниматься. Уголовникам им все равно или наркотики перевозить, или людей за деньги. Обманывают. И обманывают очень легко бывшие друзья. Или это уговаривает на что-то хорошее. Силу могут применить и перепродают. Девушки, которые там попадают в это рабство, угрожают, что если не будешь работать, мы тебя на наркотики посадим. Действительно, такая угроза есть.
Большое количество женщин, попадающих в публичные дома Западной Европы из маленькой Литвы, население которой не превышает 3,5 миллионов человек, объясняется высоким уровнем иммиграции. Сотни сотнями тысяч литовских иммигрантов, ищущих счастья за границей, чаще всего в Великобритании и Ирландии. Подавляющее большинство их благополучно находят приемлемую работу, никак не сталкиваются с преступниками и имеют у работодателей хорошую репутацию благодаря трудолюбию и традиционной литовской аккуратности. Однако британская полиция, периодически проводящая операции против разветвленных международных сетей торговцев людьми, сталкивается с тем, что в нее оказываются вовлеченными немало литовцев. Вообще большинство женщин из стран Восточной Европы обычно едут в Англию работать нянями, медсестрами и горничными, но некоторых обманывают, и они попадают в бордели. Самое ужасное, отмечают литовские газеты, что нередко посредниками в сделке оказываются знакомые, друзья и даже возлюбленные обманутых женщин. Заметный общественный резонанс в Литве вызвал недавний суд над руководительницей одного модельного агентства из города Шиуляй. По данным следствия, эта женщина обманным путем, переправляя манекенщиц за границу, фактически передавала их в руки сутенеров. Сейчас она в тюрьме. Но при масштабах подобных преступлений все же случаи возмездия, на удивление, редки.
Потому что это такое преступление, где показаний очень трудно собрать. Девушки сами часто не могут сказать ничего внятного. Ни где они были, ни сколько за них заплатили. Завуалированные преступления действительно довольно трудно осудить этих преступников. Много которые боятся давать показания. Сама система такая, что вот эти жертвы от этих, кто их продал, они просто не защищены.
Торговля живым товаром считается одним из самых прибыльных видов преступлений. Ежегодно на этом торговцы зарабатывают не менее 30 миллиардов долларов США. Жертвами только сексуальной эксплуатации, по данным ООН, каждый год в мире становится 800 тысяч человек. А ведь еще существует тоже похожее на рабство нелегальная трудовая эксплуатация, в том числе детская. Организация, возглавляемая Аудрони Сипавичини, не только помогает жертвам насилия, вырвавшимся из рук бандитов, но главным образом предотвращает преступления, информирует, обучает.
Молодые люди чувствуют, по крайней мере, в Евросоюзе, ну, несовершенным иностранцем и не таким беспомощным. И если знаешь свои права, ты, конечно, можешь очень много сделать даже за границей сам. Тем более мы брошюры приготавливали, куда можно обращаться за помощью. Могут противостоять торговцам людьми. Кто не подготовлен, их использовать очень легко. По нашим наблюдениям, скажем, из деревни в Вильнюс едут, они готовятся, ищут работу, они не едут так себе. А из деревни в Лондон они просто едут без подготовки, и там потом, конечно, становится очень уязвимым.
На Вильнюсской конференции члены литовской общественной организации «Родители против наркотиков» упоминали и о таких, хоть и единичных, но страшных случаях, когда за границу подростков вывозили в состоянии наркотического опьянения для использования потом в качестве доноров органов или принуждая заниматься проституцией. Здесь роль средств массовой информации особо существенна, потому что дети и подростки не очень-то верят родителям и педагогам, а больше тому, что говорится по телевидению или печатается в газетах. Как подчеркивали многие участники конференции, борьбу с торговцами живым товаром не удастся выиграть лишь с помощью полицейских мер. Главное, общество не должно быть к таким преступлениям равнодушно.
Это был репортаж нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс, который прозвучал в рамках постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – год после отравления Александра Литвиненко. Сегодня бизнесмен Андрей Луговой, которого британские правоохранительные органы подозревают в причастности к этому преступлению, собрал пресс-конференцию о ней и о многом другом. Подробный разговор сразу после объявления выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная версия – это теракт совершен.
Слышали сильный взрыв, и сразу пошли скорые помощи.
Мы категорически против того, чтобы была замена миротворческих сил на любые другие.
Одна из этих машин ушла за 8 миллионов 100 тысяч долларов. Абсолютный мировой
рекорд. Лицам, пострадавшим от диктатуры, будут выплачены компенсации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».